Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 29 по Пятидесятнице. Время рождественского поста, день ото дня, сокращается для христиан. Дни идут своей чередою, приближая нас к неделям предпраздства Рождества Христова. Радость ожидания возбуждает наши чувства, и, с другой стороны, грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу, что мы проводили время поста не так, как следовало бы истинным христианам. Однако время не все еще миновало, вечность. Евангелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и призывать к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это, следовательно, спасение. Это были первые слова, которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следовательно, спасение души и покаяние — две истины, одна без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения. Первый приступ к покаянию со стороны человека состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к завещаемому Евангелием Царствию Божию. Нет особенного затруднения человеку оглядеть свою душу. Во время этого смотра совесть и память покажут человеку его мысли, чувствования, желания и действия. Человеку остается работа устроить свой душевный мир таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений поставить добрые. Взамен порученных мрачных желаний поставить добрые, злую, жестокую, упорную волю деятельность, свою деятельность изменить на путь добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и потребность покаяния. Следовательно, весь труд человека заключается в одном — устроить себя согласно с требованиями человеческого достоинства. Победим узкое себялюбие, любовью преодолеем эгоизм, расливающий душу. Вот условия истинного покаяния. Протоиерей Валентин Амфитеатров. На земле нет ничего, с чем бы можно было сравнить добродетель христианскую в достоинстве, что Спаситель называл единым на потребу — ревность о спасении души. Но это и есть добродетель христианская. Что важнее достижение последней цели, но она достигается единственно христианской добродетелью. Что блаженнее богообщение — но оно нераздельно с христианской добродетелью. Святитель Феофан Затворник. «Ты принял меня, — говорит Господь, — в жилище свое, я приму тебя в царство Отца моего. Ты избавил меня от голода, я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на меня, связанного, я освобожу тебя от уз. Ты приютил меня, странника, я сделаю тебя гражданином неба. Ты подал мне хлеба, я дам тебе царство в наследие и обладание». Ты сделал для меня тайно, я воздам явно. Сделанное тобою я считаю милостью, а мое — долгом. Ты воззрел на меня связанного, и сам не увидишь огня гиенского. Ты посетил меня больного, и сам не испытаешь мытарств и наказаний. О, поистине благословенные руки, совершающие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу, легко пройдут через огонь ноги, ходившие к больным и в темнице ради Христа. И не испытают они тяжести греховных уз. Ты был с ним в темнице и будешь с ним царствовать. Святитель Иоанн Златоуст. Для очищения сердца нужны великие труды и скорби, частые покаянные слезы, непрестанная внутренняя молитва, воздержание, чтение Слова Божия, Писание и житий святых угодников Божиих, но главное — частое покаяние, причащение пречистых тайн и ежедневные самоиспытания, размышление о том, сколь чистым человек сотворен в начале и как вошла в мир скверна греха, о подобии и образе Божьем в нас и о нашей обязанности уподобляться первообразу пречистому Богу, о искуплении нас бесценной крови Сына Божия, о сыноположении нашим во Христе Иисусе, о заповеди нам быть святыми во всем житии, размышления о смерти, о суде, о гиенне огненной. Нужны великие скорби, потому что они врачуют болезнь греха, сжигая в тернии греха. Все святые перенесли великие скорби и труды для стяжания сердечной чистоты, и никто не был увенчан без скорбей. Одни претерпели многоразличные мучения от гонителей, другие самопроизвольно томили и удручали себя постом, бдением, телесными трудами, непрестанно бодрствовали в молитве и благоуханием ее отражали всякое скверное прирождение греха, часто причащались святых тайн как самого могущественного средства к очищению, освящению и обновлению души и тела. Непрестанно поучались в Слове Божьем, занимались богомыслием. Иные из святых были проповедниками слезного покаяния, например, преподобный Ефрем Сирин. Искренне глубокие слезы особенно нужны нам, ибо они очищают скверну сердца и весьма много способствуют его спокойствию и блаженству, ибо вместе с ними вытекает, так сказать, грех из душ наших. После них настает тишина и спокойствие совести, и какое-то духовное благоухание и радость. Человек умными очами зрит в себе Бога, очищающего все его беззакония и несказанно милующего его. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Никакая материальность и никакое отсутствие материальности не есть по себе ни добро, ни зло. Для христиан зло и добро не во внешнем, но все в мире делается добрым или злым в зависимости от внутренних побуждений и намерений человека, ибо как добро, так и зло — суть чисто внутренние, духовные движения, создающие либо ад, либо рай внутри человека». Внешний же мир есть лишь периферия проявления человека. И, конечно, если светил человек, то и периферия его жизни будет светить. Злом Спаситель назвал не само по себе богатство материальное, но надежду на богатство, то есть устройство своей жизни вокруг идеи материального благополучия. В Евангелии всячески подчеркивается непрочность, ненадежность такого богатства и такой надежды. Это и дом, построенный на песке, и богач, светло празднующий свои дни и не понимающий, что его подстерегает внезапная смерть. Откровение Иоанна Богослова говорит очень определенно. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». в обратном значении это выражение можно было бы сказать про какого-нибудь материально бедного человека, богатого добрыми и светлыми чувствами и самоотверженными поступками, но видящего лишь свою бедность, свое ничтожество земное. Ты говоришь, что ты беден, худ и нищ, и во всем имеешь нужду, а не знаешь, что ты богат во Христе, богат в вечности, и этого богатства, доставляющего тебе вечное блаженство, никто не может от тебя отнять. Да, если бы все люди прониклись до конца этим истинным созерцанием реальности, как иначе пошла бы жизнь их, как разлетелись бы и исчезли все ужасные человеконенавистнические теории, одна другую сменяющие в мире, и воцарилось бы одно правильное, настоящее отношение к ценностям Земли. Эти земные ценности, перестав быть высшими, сделались бы настоящими. Архиепископ Иоанн Шаховской. Будем, насколько возможно, внимательны и не подадим повода к тому, чтобы создавались соблазнительные для людей ситуации. Не откроем перед лукавым трещин, потому что души с поврежденным помыслом еще более повреждаются и потом ищут повода для того, чтобы оправдать себя. И в этом случае, с одной стороны, мы будем строить, а с другой — разрушать. Однажды ко мне в Каливу, говорит в одной из бесед блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Однажды в Каливу пришли несколько юношей, современных ребят. Мы с ними побеседовали. В тот же день мне надо было выезжать со Святой Горы. Они, узнав об этом, тоже собрались уезжать. На корабле они подошли ко мне и сели рядом. С большим интересом они задавали мне различные духовные вопросы. Однако некоторые наши попутчики расценили происходящее неправильно и глядели на нас с большим подозрением. Если бы я мог предвидеть то, что наша беседа будет понята неправильно, то я позаботился бы о том, чтобы принять надлежащие меры. Мир лукав. Надо стараться не создавать соблазнов. Мы не несем ответственности за то, в чем не можем принять надлежащих мер, или за то, в чем мы неопытны. Но не будем ждать от Бога мзды, если мы создаем проблемы от невнимательности. Мзду, то есть награду, мы получим тогда, когда мы внимательны, а проблемы создает враг. Например, кто-то говорит, что я в прелести. Сперва я посмотрю, в прелести я или нет. Раз он так говорит, значит, он что-то увидел. Не мог он такого сказать ни с того, ни с сего. Что-то он понял неправильно. Так размышляю я и стараюсь найти, что во мне может быть понято неправильно, чтобы это исправить. Если говорят, что я в прелести, что я колдун, мне это на руку, потому что не будет собираться народ, и моя жизнь станет по-монашески тихой. Но тот несчастный, который распустил слухи, будет в аду, потому что он делает зло церкви. Разве не жаль его? И виноват буду я, потому что я был невнимателен. Например, некоторые миряне подходят поцеловать мне руку, и я их легонько стучу по голове. Кто-то увидит это и скажет: «Простой монах, а благословляет. Он что, священник?» И он не будет виноват. Это мне не надо так больше делать. Геронда. Когда человек по невнимательности создает какой-то соблазн, то некоторые говорят: «Оставь ты его, он неуменяем». Как к этому относиться? Неуменяем тот, кто не может подумать, а не тот, кто невнимателен. Человек невнимательный разжигает костер и не думает о том, что там где он его разжег, будет пожар. Когда такие люди разжигают костры и опаляют души других, мы должны молиться и вылить на огонь хотя бы ведро воды. А есть и другие люди, как вихрь, и благословение, благоговение у них есть, но с головой у них не все в порядке. И если они слышат что-то, с чем не согласны, то, не разбирая, правильно это или нет, разносят все по кочкам. Тогда нам надо деликатно притормозить их, а когда они остановятся, опять-таки деликатно подложить им под колесо какой-нибудь камень, потому что они могут покатиться назад и смести вместе с собою других. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, по расписанию рядовых евангельских чтений, учитывающему воздвиженскую отступку на нынешнюю неделю 29-ю, приходится рядовой Евангелие недели 28-й о званных на вечер, которые по уставу положено читать в неделю святых праотец. А на неделю 31-ю, совпадающую в этом году с неделей святых праотец, приходится Евангелие недели 30-й. Поэтому в нынешний воскресный день, неделю 29-ю, следует прочесть Евангелие недели 30-й. Это Евангелие о христианском пути к вечному блаженству в исполнении заповедей Божьих и для ревнующих о высшем совершенстве в совершенном нестяжание и последование Иисусу Христу. Так совершенство духовное достигается по мере отрешения от земных и временных благ. С ослаблением земных уз уменьшается заботливость и суетность, очищается сердце, возвышается дух, возрастает христианское святое самосознание. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшиеся сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Наконец, Господь сказал ему новое слово, неожиданное и тяжкое. Непрестанно смотря в глубину его сердца, Господь сказал юноше это новое слово. И хотя он заранее знал, что это его слово не сможет отлучить душу юноши от земного богатства и повенчать ее с Богом, он все-таки говорит это, как потому, что тот его спросил, так и в большей степени ради слушавших учеников. Если хочешь быть совершенным, это не только вхождение в Царствие, но и власть в Царствии. Пойди, продай имение твое, то есть иди и покажи себя господином над своим имением, которому ты сам и принадлежишь. Воистину, не твое имение принадлежит тебе, а ты ему. До сих пор оно понемногу покупало твою душу и передавало ее дьяволу. Иди же теперь и продай его, и раздай тем, кто в нем нуждается». И нуждается не как в господине, но как в слуге жизни. Иди и разорви опасную и незаконную связь твоей души с твоим имением. Иди и разведись. Иди освободись. Иди и исторгни свою душу из-под бремени земли, из-под праха вещей, из-под гноя, предоставляемых богатством наслаждений. И приходи и следуй за мною. Не имея нигде ничего, следуй за мною. Душа богаче всего, когда у нее нигде ничего нет. Душа находится в самом лучшем обществе, когда у нее нет общества, кроме моего. Продай все и раздай нищим. Нищие суть те, которым понадобится твое богатство не как украшение, не как бремя, не как господин, но как насущный хлеб, как облегчение жизни, как слуга и помощник. И все материальное богатство, которое ты раздал, вернется к тебе духовным. Взгляни, твоя душа полна нищих, и твое сердце, и твой ум — все они получат нужное им богатство, когда ты избавишься от богатства, которое тебе не нужно. Но почему Господь отправляет богача продать имение и раздать нищим, а не говорит ему просто «оставь все, не возвращайся в свой дом и следуй за мной»? Не так ли он сказал тому, кто хотел вернуться и похоронить своего отца? «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Господь не сказал так этому богачу по двум причинам. Во-первых, если бы он не продал свое имение и не раздал нищим, то либо соседи набросились бы на бесхозное имение и разворовали его, либо кто-нибудь из его родственников унаследовал бы имение и оказался в том же положении, в том же рабстве у богатства, в каком теперь находится и этот юноша. И таким образом или воры, или родственники погубили бы свои души из-за того же самого имения. И Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Во-вторых, посылай юношу продать и раздать нищим. менее Господь хочет пробудить в нем человеколюбие, вызвать у него сочувствие к ближним и поставить его в такое положение, чтобы он почувствовал духовную радость и наслаждение, раздавая от совершенного доброго дела. А чтобы расположить юношу поступить так, Господь сразу говорит ему о вечной награде, о вечном сокровище на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Несравненно лучшее сокровище получишь ты вместо того, которое оставишь. Ибо чем тебе помогут все твои земные сокровища, когда ты рано или поздно умрешь? Они погибнут для тебя в всем мире и погубят тебя в том. Сокровище же, которое будет у тебя на небесах, будет ждать тебя, пока ты не расстанешься с миром сим, а это произойдет очень скоро, и не отнимется у тебя, и не расстанется с тобой во веки веков. Утешив юношу обещанием сокровища на небесах, Господь, наконец, призывает его: «И приходи, и следуй за мною». Когда ты совсем расстанешься, тогда последуй за мною обеими ногами и обоими очами. Ты не можешь идти одной ногой за мною, а другой за своим богатством, и не можешь одним оком смотреть на меня, а другим на свое имение. Нельзя ведь служить двум господам. Но все напрасно. Юноша все внимательно выслушал, понял, что от него требуется, весьма смутился и опечалился, потому что у него было большое имение. И отошел обеими ногами и обоими очами к своему злосчастному богатству. У него было большое имение, иными словами, он был сильно привязан к богатству, окован им, порабощен им и потому весьма слаб, слишком слаб, чтобы бороться с волчцами, возросшими в нем. Воистину был как семя, упавшее в тернии. Семя скоро взошло, но тернии его заглушило, и семя не дало никакого плода. Большое богатство было большими зарослями вокруг семени его души. Но владыка хотел выплодить тернии вокруг его души и душу его вывести на свет, чтобы она росла свободно, но он не дает, не может дать из-за злой привычки. Словно тот утопающий в переполненной шлюпке, Господь протягивает ему свою всесильную руку, чтобы спасти его и ввести на корабль, но ему жаль сваленных в шлюпке вещей. И так богатый юноша отлучился от Христа, капитана корабля жизни, и скрылся в морских просторах, чтобы вскоре утонуть и погибнуть вместе со своей шлюпкой. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
Спасение и на людях твоих благословение твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Ни одно слово Господа нашего Иисуса Христа не могло быть брошено на него этого мира напрасно. Если им не пользовались те, кому оно было непосредственно обращено, им пользовались те, кому оно было обращено косвенно. В данном случае слова Христова были непосредственно обращены к богатому юноше, а косвенно к ученикам. Юноша не смог воспользоваться словами Христа, но ими воспользовались ученики. Потому Господь после ухода юноши обращается теперь к ним и говорит им, как трудно богатым войти в Царство Небесное. Не говорит Господь, что богатому войти в Царство Небесное невозможно, но что это трудно, очень трудно. А что богачу не невозможно войти в Царство Небесное, видно из примеров, приводимых в Священном Писании. Авраам был богатым, весьма богатым человеком. но верой своей был привязан к Богу больше, чем ко всем своим богатствам, и даже больше, чем к своему единственному сыну. «Я прах и пепел», — говорил Авраам о себе при всем своем богатстве. Был очень богат и праведный Иов, но богатство не помешало ему смиряться перед Богом и быть послушным ему как в славе, так и в муках и унижении. Богат был и Вауз, прадед Давидов, но милосердием своим угодил Богу. Богат был и Иосиф Аримафейский, но богатство не помешало ему полностью предаться Господу нашему Иисусу Христу и оказать все возможные почести мертвому телу Господнему, уступив ему даже новый каменный гроб, приготовленный для себя. Наконец, богаты были и другие бесчисленные угодники Божии в истории Церкви, но спаслись и унаследовали Царство Божие, ибо сердцем своим они были привязаны не к земному богатству, а к Христу, считая все земные богатства прахом и пеплом. Не богатство само по себе является злом, как сама по себе не является злом ни одна сотворенная Богом вещь, но человеческая привязанность к богатству, к имению, к вещам есть зло. Злом и пагубой являются страсти и пороки, которые богатство вызывает и провоцирует, такие как блуд, чревоугодие, пьянство, скупость, расточительность, хвастливость, тщеславие, гордость, презрение к бедным и уничижение их, забвение о Боге и многое-многое другое. Мало тех, кто имеет в себе силы сопротивляться искушениям богатства, тех, кто в состоянии владеть своим богатством, а не становиться его слугою и рабом. Прежде всего, богачу трудно поститься, а без поста нет ни укрощения плоти, ни смирения, ни истинной молитвы. Потому Господь и говорит, что трудно богатому войти в Царство Божие. Но этим Он не сказал, что бедняку войти в Царство Божие легко. И бедность приносит свои искушения почти как богатство. Богач должен спасаться великим милосердием и смирением перед Богом, а бедняк — великим безропотным терпением и непоколебимым упованием на Бога. Не спасется ни немилосердный и гордый богач, ни бедняк, ропщущий на свою судьбу и отчаивающийся в помощи Божией. Бедные и богатые существуют в мире не случайно или по неразумности устройства этого мира, но по премудрому промыслу Божию. В мгновение ока Бог может всех людей сравнять и в богатстве. Но именно это было бы настоящим безумием. В таком случае люди стали бы полностью независимы друг от друга. И кто бы тогда спасся? И как было бы возможно спастись? Ибо люди спасаются через зависимость друг от друга. Богач зависит от бедняка, бедняк от богача. Образованный зависит от неуча, неуч от образованного. Здоровый зависит от больного, и больной от здорового. Материальная жертва оплачивается платой духовную. Духовная жертва образованного оплачивается материальной платой неуча. Физическая услуга здорового оплачивается духовной платой больного. И наоборот, духовная услуга больного, напоминающего о Боге и суде, оплачивается физической услугой здорового. Все переплетено, как нити разноцветного ковра. Однообразный цвет ослепил бы все очи. Как бы богач спас свою душу милосердием и смирением или погубил ее скупостью и гордостью, если бы не было бедняка? Как бы бедняк спас свою душу терпением и крестоношением или погубил ее ропотом, кражами и хищениями, если бы не было богача? Как бы образованный человек спас свою душу сочувствием неучу и трудами на его пользу или погубил ее гордым презрением к неучу, если бы неуча не было на свете? как бы неуч, спас свою душу послушанием и кротостью перед образованным человеком или погубил ее непослушанием, завистью, дикостями по отношению к образованному, если бы не было образованного. И как здоровый бы спас свою душу благодушным бодрствованием возле больного, сочувствием больному и молитвой о нем, или погубил ее, гнушаясь больным, не заботясь о нем и превозносясь своим здоровьем, если бы не было больного. И как бы больной спас свою душу покорностью, ненавистью и благодарностью здоровому, или погубил ее ненавистью и завистью к здоровому, если бы не было здорового. Бог дал человеку свободу выбора, каждому человеку. Нет ни одного человека на свете, перед которым не были бы открыты два пути — путь спасения и путь погибели. В этом и состоит человеческая свобода. Богатство может богача спасти, а может и погубить. Бедность может бедняка спасти, а может и погубить. И образованность может образованного спасти или погубить. И неученого, неученость может спасти или погубить. И здорового здоровье может спасти или погубить. И больного болезнь может спасти или погубить. Все зависит от выбора самого человека. Христос пришел вразумить людей, а не принудить. Потому Христос и не заповедует юноше: «Войди в жизнь вечную». Но если же хочешь войти в жизнь вечную, и не заповедует ему: «Будь совершенным». Но если хочешь быть совершенным, если хочешь, так Господь говорит, свободным и разумным созданием. Бог хочет, чтобы все люди пошли правым путем и спаслись, но потому все-таки и путь погибели остается для людей открытым. Наш Бог есть Бог всемогущий, Его могущественное Слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свой свод небесный. Он всемогущий воистину может спасти и нас, желающих спасения. Каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковым бы ни были обстоятельства, Он всемогущий может нас спасти, но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущий и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему в сретении. Он зовет нас и ждет, и Он радуется вместе со всеми Своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратились к Нему, обратили к Нему лица. О, обратим к Нему лица и поторопимся в свое истинное Отечество в сретении Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала: «Поздно». Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому, Троице, единосущной и нераздельной, Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, в среду, 19 декабря по старому стилю, 6 декабря, чествуется память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Из лика святых отцев и пастырей церкви, называемых только по имени епархии, которыми они управляли, Церковь Вселенская празднует преимущественно святителю Николаю. Сказания о святом Николае Чудотворце сообщают святой Андрей Критский и Мефодий, патриарх Константинопольский, Симеон Метафраст, Никифор Каллист и многие другие. Святой Николай родился в Патаре, городе Ликийском, от благородных, правоверных и богатых родителей Феофана и Нонны, около 280 года в царствование Валериана. С младенчества Николая благодать Божия являла на нем свои знамения. С возрастом он показывал в себе наклонность к строгому воздержанию и уединенной жизни. Воспитанный в страхе Божьем, он всегда удалялся от мирских веселостей, любил быть во храме Божьем. Наконец, совершенно уединился от мира и принял иноческий чин. По кончине своих родителей Николай раздал свое наследие нищим и, горя любовью к Богу, путешествовал в Палестину на поклонение святым местам. Возвратясь из благочестивого путешествия, он, избегая молвы людской и стремясь к строжайшему уединению, поселился в Сионской обители, основанной в Патаре дядею преподобного Николая, епископом Патарским. Николаем, который возвел племянника своего за его благочестие в сан пресвитера. По смерти Иоанна, архиепископа Патарского, неведомый никем в новом жилище Николай, за свое великое благочестие самим Богом возван был из пресвитера в сан архиепископа Мирского. На страже Святой Церкви был он стаду своему зерцалом добрых дел, духом кроток, незлобив и смирен. Одежды его были просты, пища постническая, которую вкушал он всегда однажды в день вечером. Весь день упражнялся в делах своего звания, сам выслушивая требования к нему приходивших. Двери дома его отверсты были всем. Во время гонения в Римской империи на Церковь Христову, воздвигнутого Диоклетианом и Максимианом, святитель Николай был схвачен и заключен в темницу. В царствовании Константина Великого он освобожден был от уз и возвратился к своей пастве. В 325 году святой Николай присутствовал на Первом Вселенском соборе в числе 318 святых отец и явил свою особенную ревность к защите православия и посрамлению лжеучения, оправданную самим Богом. По сказанию предания на святителя возложила амофор, снятый с него собором за действие его пламенной ревности против Ария сама Богоматерь. В 343 году, 6 декабря, великий святитель представился в глубокой старости. Нетленной мощи почившего служителя и ревнителя Божия источали исцеление страждущим. Святители Ликийские при истечении многочисленного народа предали погребению тела святого Николая в соборном храме города Мир. По высокой святости многим и великим чудесам, кои святитель Николай совершил на суше и воде, как готовый и скорый помощник всякому во всякой нужде, и коими прославился еще при жизни, потом при самом представлении своем и по смерти, празднование ему началось, конечно, тотчас по отшествии его от земли на небо. В VII веке святой Андрей Критский восхвалил святителя Николая в слове своем, называя его великим чудотворцем. В VIII святой Иоанн Дамаскин, в IX Феофан и Византии в честь чудотворца Николая сложили многие хвалебные песни, ныне поемые при богослужении в день представления его. Таково краткое жизнеописание святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийских, чудотворца, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в среду, 19 по старому стилю 6 декабря. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, хотелось бы несколько слов сказать еще об одном святителе Амбросии, епископе Медиоланском, память которого Святая Церковь празднует в четверг, 20 декабря, по старому стилю 7 декабря. Амбросий родился в IV веке в Галлии, нынешней Франции. Отец его, язычник, и мать, христианка, были люди богатые и знатные и дали ему хорошее образование. Он кончил курс наук в Риме 25 лет, славился своим красноречием, был назначен правителем Лигурийской области и переселился в главный город ее Милан, или Медиолан. Через 3 года по его приезде лигурийский епископ умер, и по случаю избрания его преемника между православным и арианским населением возникло несогласие. Амбросий должен был наблюдать за порядком выборов, но едва он вошел в церковь и начал увещевать спорящих, в толпе раздался голос младенца: «Амбросий, епископ!» Народ подхватил эти слова, видя в них внушение свыше, и тысячи голосов повторили: «Амбросий, епископ!» Не находя себя достойным такого высокого сана, Амбросий долго отказывался от епископства, ссылаясь на то, что он еще не был крещен. Но, наконец, он уступил просьбам народа и желанию императора, принял святое крещение и в течение 7 дней прошел все церковные степени и был поставлен епископом к великой радости всего населения. В этом новом сане Амбросий приобрел своим благочестием, справедливостью, непоколебимой твердостью и горячей любовью к ближним всеобщее доверие и уважение. Император Феодосий Великий глубоко ценил высокие достоинства святителя и вполне подчинялся его влиянию. Однажды в Фессалонике возмутившийся народ умертвил воинского начальника, присланного для усмирения бунтовщиков. Это так раздражило Феодосия, что он решился строго наказать их и дал тайные приказания во время народного празднества в цирке перебить всех присутствующих, не щадя жен и детей. Жестокое приказание было исполнено, и в этот день погибло более 7000 человек. Узнав об этом бесчеловечном поступке, Амбросий отлучил императора от церкви и, воспретив ему вход во храм, в то же время в письме увещевал его принести покаяние и обещал ему свои молитвы. Через несколько времени император прибыл в Милан и пошел в собор, чтобы причаститься святых тайн, но непреклонный епископ не упустил его в храм, требуя, чтобы он совершил всенародное покаяние в одежде кающегося грешника. И только тогда допустил его к причастию. Феодосий так любил и уважал Амбросия, что перед смертью просил его быть руководителем его сыновей Аркадия и Гонория, между которыми он разделил свою империю. Через 2 года после кончины великого императора скончался и святый Амбросий на 57-м году своей жизни. Уважение современников к медиоланскому епископу было так велико, что его имя было соединено с рассказами о многочисленных чудесах, совершенных им еще при жизни. Его проповеди и речи к народу были так убедительны и так сильно действовали на сердца слушателей, что сохранилось предание, что ангел шептал ему те поучения, которые он говорил. Еще сохранилось другое предание о том, что когда он был младенцем, рой пчел налетел на него и сложил мед в отверстие уста младенца, предвещая этим духовную сладость речей епископа. Святой Амбросий написал много богословских сочинений и сложил несколько церковных песней, между прочим, ту, которую поют на благодарственных молебнах: «Гимн Тебе, Бога, хвалим Тебе, Господа, исповедуем». На сегодняшней передаче приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся последние дни уходящего 2018 года и наступающего нового и светлого Рождества Христова. Аминь.